Второй круг. Тони. Тони идет по городу и пока не знает, по какому именно городу идет. Зато вполне ясно понимает, что он Тони. Сидит сейчас дома на кухне, возле плиты, следит за кофе, который поставил на дальнюю конфорку, чтобы варился медленней, и одновременно вот здесь идет. Причем, в отличие от предыдущих эпизодов такого рода, отчетливо помнит, почему и зачем это делает. Очень хорошо. Тони останавливается. Это требует огромного внутреннего усилия. Во время таких прогулок всегда почему-то очень трудно изменять способ действия. Идешь, значит иди. А если бы сначала стоял на месте, заставить себя сделать первый шаг оказалось бы почти непосильной задачей. Инерция, мать ее. Ладно, ничего. Я уже остановился, думает Тони. Стою на месте, как настоящий. То есть, как ни в чем не бывало. Моя взяла. Оглядевшись по сторонам, Тони видит, что на улице очень темно. Окна маленьких, аккуратных двухэтажных домов, только отчасти скрытых невысокими заборами и негустыми зарослями цветущего не пойми чего, все как одно черны. Население, стало быть, дрыхнет. Но это вообще нормально. Дома сейчас тоже глубокая ночь. Какие-то фонари, слава богу, горят, но их здесь не то чтобы много, и свет, скажем так, довольно экономичный. Ладно, так все же гораздо лучше, чем ничего. Посмотрев под ноги, Тони видит лоскутное одеяло тротуара. Гладкий асфальт соседствует здесь с узкой полосой, вымощенной очень мелкими камешками, похожими на гранитные детские кубики. Чуть в стороне ровный прямоугольник аккуратных булыжников, отполированных то ли временем, то ли просто специальной шлифовальной машиной. Черт их разберет, все-таки слишком темно. Ближайший фонарь на углу, поэтому хочешь не хочешь, а придется одержать две победы над инерцией кряду. То есть сперва тронуться с места и дойти до угла, а там остановиться и снова оглядеться. Может, прояснится хоть что-нибудь. Не зря старался. На перекрестке возле фонаря стоит указатель с названиями улиц. Он достаточно хорошо освещен, чтобы прочитать надписи. На одной стрелке написано «Кёпеникер Алле», на другой «Рейнштейнштрассе». Значит, язык немецкий. Вроде больше ни у кого нет такой специальной буквы для удвоенной «С». Хорошо бы запомнить адрес. Нет, не хорошо бы, а обязательно надо запомнить. Кровь из носа и выкручивайся как хочешь, дорогой друг. В этот момент Тони чувствует горячее дыхание в районе правого уха и слышит сочувственный шепот. Кофе в такие моменты варить все-таки не стоит. Сбежал он у тебя к чертям. Тут надо бы собраться с силами, сконцентрироваться и ответить... А ты-то куда смотрел? Той дополнительной задницей, которая у тебя зачем-то растет на шее. Ну ладно, собачиться будем потом. Дело прежде всего. Поэтому он говорит, выталкивая слова не горлом, языком и губами наружу, а исключительно волей куда-то внутрь, в горячую темноту в глубине живота. Кепеникер Алле, угол Рейнштейнштрассе. Запомни, пожалуйста, я только что на указателе прочитал. Усилием воли... На самом-то деле понятно, что все, то есть вообще все на свете делается исключительно усилием воли, понуждающей к действию мышцы, разум, внимание, чувства и какие там инструменты у нас еще есть. Просто в некоторых случаях эти волевые усилия, скажем так, избыточно ощутимы. В общем, усилием воли Тони решительно отодвигает в сторону уже почти вставшую перед глазами картину, полутемную кухню, освещенную всего двумя небольшими лампами над мойкой и над плитой, светлые стены, потолок, раскрашенный под звездное небо, стол, заставленный стопками чистых мисок и чашек, которые, кстати, надо бы не забыть потом раскидать по шкафам, букет увядающих подсолнухов на подоконнике, широченную спину Юргиса, склонившегося над плитой, и его страшно довольную, по сути, но чрезвычайно ехидную по форме ухмылку, каким-то непостижимым образом заметную даже со спины. В общем, эту картину Тони отодвигает подальше, чтобы не вздумала окончательно воплотиться. Оглядывается по сторонам, от избытка чувств торжествующе потрясает обоими кулаками. «Да, детка, да!» Вокруг снова темная улица. Двухэтажный дом, окруженный низким зеленым забором. Белолунный свет фонаря. Указатель. Две стрелки. Кёпеникер Алле. Рейнштейнштрассе. Вот так-то лучше. Всем стоять бояться. От меня не уйдешь. Ай да я. Тони разворачивается и идет по улице Рейнштейнштрассе, медленно, стараясь быть только здесь, присутствовать полностью, а значит, видеть фонари, деревья, заборы, белеющие в темноте розы, автомобили, припаркованные вдоль мостовой, слышать тихий шум ветра в верхушках деревьев, подошвами ощущать границу между ровным заасфальтированным тротуаром и булыжной заплатой, отливающей в желтом фонарном свете легендарным золотом Рейна, вдыхать ароматный ночной воздух, осязать первые редкие капли дождя. Тони идет осторожно, вдумчиво, как начинающий канатоходец по толстому тросу, натянутому в полутора метрах от земли. Думает, я здесь. Неважно, где именно, потом разберемся. Главное, у меня получается. Ну, я даю. И торжествующе улыбается, потому что в небе над пока неопознанным городом уже разгорается восхитительный, невыносимый, яркий, холодный, синий, невидимый свет маяка. Сияет черт знает где, протащенный контрабандой, но и дома при этом не гаснет. «А то бы Юргис мигом вернул меня назад», — думает Тони. Но тут же решительно прогоняет из головы мысли про дом и Юргиса. Не надо сейчас об этом думать. Слишком легко туда вернуться. Слишком трудно продолжать оставаться здесь.
2:46,
— говорит Тони, раскачиваясь на табурете, и повторяет, невольно схватившись за ставшую неожиданно легкой и звонкой голову. 2:46! Абсолютный рекорд! А тут что я все это время делал?»
«В основном бродил по дому», —
отвечает друг Юргис.
«Впрочем, сейчас он не Юргис, а Иоганн Георг. С прошлой осени требует называть его этим именем. Говорит, хорошо, пока с ним живется.
И не дай бог ошибешься. Устроит такую бурю, что реки выйдут из берегов».
«Ходил с таким, знаешь, специальным умным лицом. Как будто изобретаешь что-то вроде вечного двигателя или сочиняешь стихи», —
продолжает рассказывать Юргис.
«Но в какой-то момент, похоже, получил просветление и внезапно сложил в шкаф посуду. Причем сперва почему-то в одежной. По такому случаю не поленился таскать ее в коридор. Я смотрел и не вмешивался. Упаси меня, Боже, вдохновенному гению хозяйственные советы давать. Но ты сам потом походил, подумал, получил еще одно просветление и все переставил в буфет. На мой умеренно компетентный взгляд, именно туда, где положено находиться посуде. Но лучше потом сам проверь. И маяк, как я понимаю, все это время горел».
«Естественно, горел. Причем даже ярче, чем прежде. А то хрен бы тебе приятный туристический променад».
«Мое слово твердо. Вернул бы к суровой реальности, ни единой покаянной слезы не пролив. Я все время втыкал в окно, не переживай. Было довольно скучно. С горя нагуглил этот твой интересный адрес. Улицы с такими, или созвучными, я же не знаю, как они правильно пишутся, названиями, есть в разных немецких городах, но пересекаются они только в Берлине».
«В Берлине?» — недоверчиво переспрашивает Тоня.
«Ну надо же.
А с виду какой-то поселок.
Судя по карте, которой я любовался долго и счастливо, это окраина, удачно избежавшая многоэтажной застройки».
«Действительно, окраина восточного Берлина, район Карлсхорст».
«Такие есть во всех больших городах».
«Ты прав».
«Ладно, значит, Берлин. В прошлый раз был Краков, в позапрошлой Сувалки».
«Сувалки. Город в Польше, вблизи от польско-литовской границы».
«Перед ним какой-то неопознанный город между рекой и горой. Я был там всего пару минут и вообще ни черта не понял. Черт знает что. В смысле, никакой логики. Интересно, откуда взялся такой набор? Что влияет на выбор места? Хорошо бы, конечно, контролировать направление перемещений. С другой стороны, я же и сам не знаю, где надо светить. И никто не знает. Ладно, может, еще разберусь».
Тоня встает с табурета и тут же хлопается обратно. «Ни хрена себе штивает. Вот это номер». «Ну, слушай, чего ты хочешь? Почти 3 часа в 2 местах сразу, ни хрен собачий»,
— рассудительно говорит Юргис.
«Потом пройдет. Выпить хочешь?»
«Да не то чтобы, честно говоря, но, по идее, не помешает. Мне с этим хрен знает что вытворяющим организмом потом еще вместе в темной комнате спать. И выдай мне сигарету. Лучший в мире способ быстро целиком оказаться здесь и сейчас».
«Есть такое дело».
Юргис возится с бутылками и стаканами гораздо дольше, чем надо. Скорее всего, просто для удовольствия. Смешная правда про Юргиса. Он любит хозяйничать в чужих кухнях. Но пальцем о палец не ударит в своей. Максимум сварит кофе. А потом будет неделю ждать, что Джезва как-нибудь сама магическим образом помоется. Причем иногда этот номер у него даже проходит. Но, к сожалению, не всегда.
«Вот»,
— наконец говорит он, ставя перед Тони стакан с прозрачной жидкостью.
«Решил ничего ни с чем не смешивать. Просто налил нам рому. в некоторых особых случаях чем проще, тем лучше. Например, когда у тебя в руках оказался Карукера Агриколь из редкого барбадосского сахарного тростника.
Кару что?
Карукера. Остров прекрасных вод. Так раньше называлась страна Гваделупа. Лично я бы на ее месте до сих пор так назывался. С новым именем у нее, по-моему, как-то не очень задалось. Но вряд ли это дурно повлияло на вкус напитка. Агриколь есть агриколь.
Ром Агриколь. Агриколь, то есть сельскохозяйственный. Отличается от обычного рома способом производства. Делается из свежевыжатого сока сахарного тростника. Производится обычно небольшими партиями, поэтому встречается реже и стоит дороже.
Где ты это сокровище взял? Сколько караванов ограбил? Сколько купцов перебил? У меня в закромах ничего подобного не было.
Правильно. Зато у тебя был обычный светлый Бакарди. А в моих руках многие стараются показать себя с лучшей стороны. Хотят мне понравиться. И твой ром туда же. Хотя, по идее, суровое пиратское пойло с крепкими нервами. Что ему какой-то там я?
Ты его превратил?
Да упаси боже, я не умею. Он сам.
Господи, говорит Тони после первого глотка. И повторяет.
Господи.
Ром Агриколь. Агриколь, то есть сельскохозяйственный. Отличается от обычного рома способом производства. Делается из свежевыжатого сока сахарного тростника. Производится обычно небольшими партиями, поэтому встречается реже и стоит дороже.
Невзирая на ряд моих несомненных достоинств, я совершенно точно не он.
Ты даже вне подозрения. Это было не адресное обращение, а просто мини-рецензия выдающегося эксперта в области спонтанного домашнего пьянства для развлекательного журнала «Ночной сомелье».
«А, то есть тебе понравилось?»
— флегматично кивает Юргис.
«Ну и хорошо»,
— и, помолчав, добавляет.
«Ты завязывай, пожалуйста, мысленно называть меня старым именем. Понимаю, сила привычки. Ну и вообще, в своей голове каждый сам хозяин, но ради меня, пожалуйста, постарайся. Мне и так непросто живется. Что-то я в последнее время какой-то чересчур человек».
«Самое время огрызнуться. Это тебе только кажется, но есть вещи, с которыми лучше не шутить. В их число входят абсолютно все темы, при упоминании которых у собеседника, кем бы он ни был, каменеет зачем-то оставленная на лице улыбка и темнеют глаза. Поэтому Тони говорит: «Извини, постараюсь больше так о тебе не думать. Я не знал, что имена на тебя влияют, даже если просто крутятся в чужой голове».
«Я и сам не знал, пока не почувствовал. Ничего, уже все в порядке. Наверное. Скоро будет в порядке. В общем, забудь. Оштрафую тебя на дополнительную порцию перебродившего сока барбадосского сахарного тростника. И тогда-то уж точно сразу приду в порядок. Я, ты знаешь, практичный и экономный. Не допущу, чтобы зря перевелся драгоценный продукт. А значит, извлеку из него пользу, что бы это ни стоило. И мне, и ему».
«Разумный подход», — кивает Тони. «Надо брать с тебя пример. Эй, драгоценный Ром Агриколь, а ну, быстро давай, иди мне впрок». Встает, подходит к окну. Некоторое время стоит, опираясь на подоконник. Смотрит на далекие огни за рекой. Наконец говорит: «Ладно, по крайней мере, с нашим маяком действительно все в порядке. И голова у меня молодец, ясная и больше не кружится. Ноги могли бы стоять и потверже, но не буду к ним придираться. Носят как-то пока, и на том спасибо. Сам понимаю, им со мной нелегко».
«Интересно, а как твой двойник там, на маяке, сейчас себя чувствует?»
— спрашивает друг, которого теперь надо даже мысленно называть Иоганном Георгом. Но ум наотрез отказывается мыслить такими нелепыми конструкциями. «Ладно, пусть пока будет просто нейтральный он. А там поглядим», — думает Тони. «Или я привыкну, или привыкать не придется. Он часто меняет имена». А вслух отвечает: «Да примерно так же, как я. Чертовски доволен собой, устал, возбужден и горд. И по-прежнему в полном отчаянии, потому что мы делаем невозможное. А толку от этого невозможного... Ладно, не стану говорить ноль, я просто не знаю. И он не знает. Но готов продолжать. Скажем так, не готов останавливаться. Ну и я с ним за компанию не готов. А куда деваться?»
«Хоть кто-нибудь там догадался срочно налить ему хорошего рому?»
«Надеюсь, что так».
«Надеешься? Точно не знаешь?»
«Конечно, не знаю. Это же только у него две жизни сразу. И собственная, и моя. А я разделяю с ним самые сильные чувства. Особо страстное желание и некоторые сны. Кажется, настроение у нас всегда более-менее общее. Но на этом все. Раньше я думал, круто чувак устроился. Мало того, что у самого жизнь интересная, так еще и моих приключений себе полные карманы нахапал. Но, знаешь, после этих прогулок начинаю склоняться к мысли, что мне повезло гораздо больше, чем ему. Две жизни одновременно — это только звучит замечательно, а на практике означает почти ни одной. Я же до сих пор толком не помню, как ходил по дому, убирал в шкаф чашки и все остальное. Только как ты мне про сбежавший кофе говорил, причем пока тебя слушал, почти не видел, что в Берлине творится. То есть, получается, ты или там, или там. Может, конечно, мне просто навыка не хватает. Тот-другой Тони уже 20 с лишним лет смотритель маяка, а я о нем даже не подозревал до недавнего времени. Ну, то есть, пока с тобой не связался. Стефан говорит, это вообще нормально. В смысле, обычное дело. На нашей стороне смотрителям маяков и не положено ничего такого о себе знать. «Да, считается, что нормально», — соглашается Юр... Так, стоп, он же просил. «Иоганн Георг». И сердито добавляет. «Только меня такая норма совершенно не устраивает. Быть частью одного из величайших чудес Вселенной и все при этом профукать. Самый драгоценный на свете опыт, так никогда и не осознать. Немыслимая растрата. Я не согласен, чтобы было так». Глаза его вспыхивают яростным изумрудно-зеленым огнем, и это до такой степени не метафора, что стороннему наблюдателю впору обосраться на месте. Но Тони-то не сторонний. Он в курсе, что пламенеющие глаза — просто эффектный фокус, позволяющий впечатлить аудиторию и заодно избавиться от избытка эмоций, чтобы не мешали жить долго и счастливо, никого под горячую руку не зашибив. Иоганн Георг совсем недавно этому фокусу выучился, и теперь, конечно, показывает его по любому маломальски подходящему поводу. А иногда без.